вечно в труде и всегда веселые, эти женщины проявляли христианское смирение, исполненное самых возвышенных чувств. Непередаваемая гармония существовала здесь между вещами и людьми. Роскошь Феодоры была бездушна, наводила меня на дурные мысли. Тогда как эта смиренная бедность, эта простота и естественность освежали мне душу. Быть может, среди роскоши я чувствовал себя униженным, а возле этих двух женщин, в темной зале, где упрощенная жизнь, казалось, находила себе приют в движении сердца, я, быть может, примирялся с самим собою. Здесь мне было кому оказать покровительство, а мужчине всегда хочется, чтобы его считали покровителем. Когда я подошел к Полине, она бросила на меня взгляд почти материнский. Руки у нее задрожали, и, быстро поставив лампу, она воскликнула: «Боже, как вы бледны! Ах, да он весь вымок! Мама высушит ваше платье! Вы любите молоко?» — продолжала она. «Сегодня у нас есть сливки. Хотите попробовать?» Как кошечка, бросилась она к большой фарфоровой чашке с молоком и подала мне ее с такой живостью, поставила ее прямо передо мной так мило, что я стал колебаться. «Неужели вы мне откажете?» — сказала она изменившимся голосом. Мы, оба гордецы, понимали друг друга. Полина, казалось, страдала от своей бедности и упрекала меня в высокомерии. Я был тронут. Эти сливки, вероятно, были ее утренним завтраком. Однако я не отказался. Бедная девушка пыталась скрыть радость, но она искрилась в ее глазах. «Да, я проголодался», — сказал я, садясь. Тень озабоченности пробежала по ее лбу. «Помните, Полина, то место у Буссюэ, где он говорит, что Бог за стакан воды воздаст обильнее, чем за победу?» «Да», — отвечала она, и грудь у нее затрепетала, как у птенца малиновки в руках ребенка. «Вот что», — добавил я не вполне твердым голосом, — «мы скоро расстанемся. Позвольте же выразить вам благодарность за все заботы вашей и вашей матушки». «О, не будем считаться», — сказала она, смеясь. Смех ее скрывал волнение, от которого мне стало больно. «Мое фортепиано», — продолжал я, притворяясь, что не слышал ее слов, — «один из лучших инструментов Эрара. Возьмите его себе. Возьмите его себе без всяких разговоров. Я собираюсь путешествовать и, право же, не могу захватить его с собой». Быть может, грустный тон, каким я произнес эти слова, навел обеих женщин на размышление. Только они, казалось, поняли, что творилось в моей душе, и внимательно посмотрели на меня. Во взгляде их было и любопытство, и ужас. Привязанность, которую я искал в холодных сферах большого света, была здесь передо мной безыскусственная, но зато умилительное и, быть может, прочное. «Напрасно вы это затеяли», — сказала мать. «Оставайтесь здесь». «Мой муж теперь уже в пути», — продолжала она. «Сегодня вечером я читала Евангелие от Иоанна, а Полина в это время привязала к Библии ключ и держала его на весу. И вот ключ повернулся. Это верная примета, что Гаден здоров и благополучен. Полина погадала еще для вас и для молодого человека из седьмого номера, но ключ повернулся только для вас. Мы все разбогатеем. Гаден вернется миллионером. Я видела его во сне на корабле, полном змей. К счастью, вода была мутной, что означает золото и заморские драгоценные камни». Эти дружеские пустые слова, похожие на те невнятные песни, какими мать убаюкивает больного ребенка, до некоторой степени успокоили меня.